Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем наш цикл передач, посвященный истории Всероссийского общества слепых. В этой передаче мы поговорим о периоде 1931-1933 годов, два года достаточно важных в десятилетии 30-х годов, очень сложном десятилетии 30-х годов для Всероссийского общества слепых, но когда закладывалась база и основа всего Всероссийского общества слепых. Уже в начале 30-х годов в аппарат управления ВОС стали поступать сообщения с мест следующего содержания. Кооперирование слепых в систему Кооппинсоюза почти совершенно не проводится. И заданий со стороны Крайкооппинсоюза артелям на кооперирование слепых не дано. Озвученные в то время идеи о том, что в силу специфики организации рабочего процесса слепых тружеников наиболее целесообразно и эффективно использовать их труд именно на тех производственных предприятиях, где в основном трудится именно незрячий контингент в собственной системе, не находили отклика и должной поддержки со стороны чиновников. Отношения с Всекооппинсоюзом были важны еще и с той стороны, что количество трудоустроенных слепых в данной системе доходило до 58% от общего количества работающих незрячих. В абсолютных величинах этот процесс выражался в цифре 4636 человек. Что же касается характеристики собственной учебно-производственной сети ВОС к началу 30-х годов, то, исходя из данных отчетов местных отделов и сводных таблиц, она выглядела следующим образом. Мастерские ВОС имели мелкокустарный характер и были больше коммерческими предприятиями, нежели учебными, хотя по статистике на одну мастерскую приходилось 10 учеников и 8 рабочих. Количество оборудованных рабочих мест в системе ВОС достигало к 1932 году 1009 единиц, на которые приходилось 843 ученика и 686 рабочих при проценте сменности в 56%. Общежитиями мастерские были обеспечены на 86%, что являлось, несомненно, положительным фактором. Передача большей части своих производств в другую систему лишала Всероссийское общество слепых формирования собственной финансовой базы, что постепенно стало приводить к фундаментальной зависимости ВОС от дотаций наркоматов и потери обществом своей субъектности. Проходившая и так с большими проблемами и сложностями работа ВОС по закреплению достигнутых результатов своей деятельности в начале 30-х годов столкнулась еще и с тем обстоятельством, что в стране стала меняться политика правительственных и партийных органов по отношению к общественным организациям. Борьба с уклонистами различного рода и контрреволюционными элементами внутри СССР, проводимая Иосифом Сталиным, не обошла стороной и аппараты многих общественных организаций и добровольных обществ. Чистки не затронули ВОС напрямую, но ужесточение контроля за деятельностью общества начало происходить, что напрямую отразилось на взаимодействии правления ВОС с Народным комиссариатом социального обеспечения. Отдельный пласт взаимоотношений с наркоматом социального обеспечения – это сфера снабжения учебно-производственных мастерских ВОС сырьем и материалами. Руководство общества неоднократно подчеркивало, что в данной области работы со стороны наркомата главенствует формальный и бюрократический подход к делу. Сотрудники сектора снабжения комиссариата ссылались на объективные сырьевые затруднения в стране, которые, конечно, существовали, но президиум ЦП ВОС, несмотря на эти затруднения, сам находил сырье для своих УПМ, что отвлекало его от решения прямых уставных задач. Основная проблема общества периода начала 30-х годов, слабая финансовая база, находит свое отражение в тех суммах, которые приходят в виде дотаций по государственному и местному бюджетам. Согласно отчетам, по госбюджету в 31 году было отпущено 150 тысяч рублей, а из запроектированных по местному бюджету на этот год 450 тысяч рублей обществу удалось получить лишь треть этой суммы. Особенно остро стоял вопрос о расходовании средств на профессиональное обучение слепых. Несмотря на все сложности с финансированием, обществу удалось в 31 году значительно нарастить количество профобучающихся. Если в начале 31 года их количество равнялось 766 обучающимся, то на конец года профессиональным обучением было занято уже 2255 человек. Пропаганда достигнутых успехов и ознакомление членов ВОС с стоящими перед обществом целями и задачами осуществлялось через печатные издания. В начале 30-х годов особое звучание в слепецкой среде приобрел журнал «В ногу со зрячими», который отражал наиболее важные и системно значимые события, происходящие в движении незрячих РСФСР. Изучая содержание журнала тех лет, мы сталкиваемся с широким освещением деятельности ВОЗ на самых разных участках своей работы. Декларируя основные цели и задачи общества на ближайшую и среднесрочную перспективу, корреспонденты и авторы статей находили примеры реального практического успеха в деле улучшения жизни слепого человека. Емко и кратко, в тезисной форме, провозглашаются фундаментальные направления работы. «Все силы слепых пролетариев на фронт социалистического строительства». Вот основной лозунг ВОЗ на сегодняшний день. Далее следует развитие этого лозунга. Организаторов колхозов и колхозных мастерских, подготовленную рабочую силу для этих мастерских и на поле, могут и должны дать социалистическому земледелию отделы ВОЗ. Актуальные для Всероссийского общества слепых идеи находят свое выражение и в поэтической форме. Рвачество, жалости, слезы вычеркнем взмахом руки. Наша задача – колхозы. Наша задача – станки. Что касается культурно-просветительной работы, то на данном направлении деятельности наблюдаются довольно противоречивые результаты. Исходя из количественных показателей, отката назад не происходит. По состоянию на 1 января 1932 года в распоряжении общества имелось клубов и красных уголков 101 единица, а на 1 января 1933 года их количество возросло до 115 единиц. Также на начало 1933 года имелось 235 кружков, причем 119 из них имели политическую направленность. Количество библиотек по Брайлю равнялось 104 единицам. Количество радиоустановок также 104 единицы. Слабым местом работы оставалось по-прежнему направление ликвидации неграмотности. И хотя количество ликбез-пунктов на конец 1932 года составляло уже 219 единиц, обучено грамоте в этом году было всего 1662 человека, что составляло лишь 11,4% от плана. Общее количество обучающихся в них на тот момент составляло 2492 человека, а всего грамотных по Брайлю в РСФСР насчитывалось 6227 человек. Как и прежде, основным тормозом в деле качественного и количественного улучшения процесса ликвидации неграмотности среди слепых оставалась недостаточная работа отделов народного образования. На прошедшем с 25 по 30 сентября 1932 года в Москве 5-м съезде ВОЗ особое внимание – было уделено состоянию качества работы школ слепых детей Народного комиссариата просвещения РСФСР. Было справедливо отмечено, что наркомату просвещения следовало усилить работу, стараясь охватить как можно большее количество неграмотных слепых. К числу несомненных успехов в деле ликвидации неграмотности следовало отнести то обстоятельство, что в 1932 году сотрудниками общества было разработано 24 алфавита для слепых национальных меньшинств, сферы, где все предыдущие годы отмечалась крайне слабая постановка работы и практически полное отсутствие квалифицированных кадров из представителей малых народностей РСФСР. Острый кадровый дефицит руководящих работников для системы ВОЗ с каждым годом становился все очевиднее. Особенно серьезно дело обстояло с руководителями мастерских и культработниками. На пленуме Центрального управления ВОЗ в Казани в конце 1933 года видный ВОСовец Федор Шоев, заведующий учебной частью ЦПТШ ВОЗ, открыто признает нехватку кадров, заявляя: «Вопрос с кадрами у нас вообще плохо, и теми путями, которыми мы шли раньше, идти нельзя. Курсовые мероприятия ничего не дают. Денег затрачивается много, а работников нет». Обсуждая данную проблему и пути ее решения, ответственные работники общества приходят к выводу, что наиболее рациональным является ставка на выращивание кадров внутри учебно-производственных мастерских, которые должны стать подлинными школами, дающими производственные и культурные кадры. Сложности во взаимоотношениях с местными отделами социального обеспечения возникали повсеместно. Ядром этих противоречий становились учебно-производственные мастерские ВОЗ, которые постепенно стали передаваться в систему наркомата социального обеспечения РСФСР. Разумная и логичная позиция государственных органов по освобождению Всероссийского общества слепых от решения хозяйственных проблем на практике показала свою несостоятельность. Несмотря на все сложности в работе, определенное поступательное направление в достижении целевых показателей на различных участках деятельности присутствовало. Если на начало 1932 года число отделов и ячеек общества равнялось 499 единицам, то к началу 1933 года их количество составляло уже 581 отдел и 253 ячейки. Количество членов ВОЗ на 1 января 1932 года равнялось 17727 человекам, а на 1 января 1933 года достигло показателя в 39 300 человек. Число юридических членов ВОЗ по состоянию на 1 января 1933 года достигло 2902 организации. Число обучающихся незрячих в средних и высших учебных заведениях на 1 января 1932 года составляло 200 человек, а на 1 января 1933 года равнялось уже 321 человеку. Были значительно улучшены материальные условия слепых учащихся. Как пример тесного сотрудничества с государственными органами следует выделить передачу 15 августа 1931 года самолета имени ВОЗ, на постройку которого Обществу содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР было перечислено 40 тысяч рублей. Основное внимание правления ВОЗ в 1932 году было сосредоточено на трудовом устройстве незрячих. Поразглашая в работе принципы соцсоревнования и ударничества и констатируя расширение видов применения слепецкого труда, руководство общества предлагает перейти от лозунга «во все щели» к групповому трудовому устройству слепых путем организации в предприятиях и наиболее доступных для слепых производствах специальных бригад и цехов незрячих, а также особое внимание уделить профессиональному обучению слепых в мастерских ВОЗ, наркомата социального обеспечения и артелях Всекопенсоюза. В вопросе деятельности учебно-производственных мастерских ВОЗ в свою очередь провозглашался принцип мобилизации внутренних ресурсов, предполагающий погашение задолженности по членским взносам, недопущение затоваривания продукцией, окончанием сбора средств по подписке на заем, использованием средств из государственного и местного бюджетов, полного использования всех утиль отбросов по производственному ВОЗ и заключение договоров на использование таковых с ближайшими фабриками и заводами. В своих производственных планах УПМ рекомендовалось расширить производство товаров широкого потребления. В 1932 году начинает усиливаться внимание к процессу обучения слепых детей, так как 8 июля 1931 года издается приказ Народного комиссара просвещения РСФСР Андрея Бубнова о всеобщем обучении слепых, глухонемых и поздно оглохших детей и подростков. Стремясь особо подчеркнуть важность данного указа и будущие положительные последствия, правление ВОЗ издает циркуляр за номером 41-10-21 от 17 июня 1932 года, в котором призывает к всемерной подготовке слепых детей к участию их в социалистическом строительстве вместе и наравне со зрячими, добиваясь вовлечения слепых детей в специальную школу или охвата их массовой школы зрячих на местах, придавая делу обучения слепых детей явно политическое звучание. В деле неуклонного следования государственной политики пристальное внимание уделяется выполнению пятилетнего плана. В деле совместной с государственными органами пропаганды призывалось всячески приобщать членов ВОЗ к фронту борьбы с трахомой через показ кинофильмов, раздачу листовок и повышение общего уровня грамотности незрячих. Проверяя работу по вовлечению слепых в социалистическое строительство, правление ВОЗ в который раз отмечает недостаточность сведений с мест и то обстоятельство, что в региональных отделах не рационализировано должным образом дело производства и не составлены должностные инструкции для всех работников. В деле пропаганды социалистических методов работы ВОЗ заключает договор соцсоревнования с Всероссийским обществом глухих, подчеркивая вовлеченность общественных организаций инвалидов РСФСР в актуальную повестку дня всей страны. Анализируя ситуацию, сложившуюся к рубежу 1933-1934 годов в области трудового устройства незрячих, их профессионального обучения, их жизни и быта, а также в вопросах ликвидации неграмотности и просвещения слепецкого контингента РСФСР, мы видим довольно противоречивую картину. С одной стороны, усилия работников ВОЗ самых различных уровней по улучшению качества жизни незрячего человека дали реальные положительные результаты на самых различных направлениях. С другой стороны, оставалось еще множество нерешенных проблем и вопросов, требующих пристального внимания. Учитывая относительную молодость Всероссийского общества слепых, сложившуюся к этому времени зависимость общества от государственных дотаций, а также сложный и противоречивый контекст времени и общее положение дел в стране, такая ситуация выглядит вполне естественной и объяснимой. Ключевым моментом явилось то обстоятельство, что незрячим работникам стали доступны не только простые кустарные и полукустарные виды труда, но и современные на тот момент и довольно сложные компетенции, требующие от них предельной внимательности и полной погруженности в рабочий процесс. Изучение архивов Всероссийского общества слепых за 1933 год приводит к наблюдению об отчетливой тенденции к усилению работы по решению уставных задач в сочетании с неуклонным следованием государственной политики. Хозяйственно-снабженческие проблемы УПМ ВОЗ постепенно стали отходить на второй план в деятельности правления общества. подчеркивая вовлеченность Всероссийского общества слепых в общегосударственную политику, правление общества издает ряд циркуляров, в которых призывает усилить работу по сбору средств на постройку второго самолета имени ВОЗ, о профилактике слепоты и санитарном минимуме, о проведении соцсоревнования и ударничества в 1933 году, о проведении антипасхальной кампании. Отдельно следует упомянуть циркуляр за номером 2366 об усилении работы по взаимодействию с добровольными обществами, такими как Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, Международной организации помощи борцам революции и рабочим обществам «Шефство над деревней». Предлагалось при каждом местном отделе ВОЗ создавать ячейки подобных организаций. В исполнении постановления Совета труда и обороны СССР от 15 июня 1933 года за номером 700 предполагался сбор бумажных отходов и утиля, а в деле борьбы с архаичными проявлениями в слепецкой среде был издан циркуляр за номером 486 от 25 января 1933 года о культурном обслуживании колхозных базаров и рынков с целью недопущения появления там слепых нищих и гадалок, а также музыкантов с антисоветским и пошлым репертуаром. Под пристальным взглядом продолжала находиться проблема всеобщего обучения слепых детей, где особенно отмечались сложности в работе и вопрос использования учащихся рабфаков и вузов на работе в системе общества в каникулярное время. Предполагалось использовать труд учащихся на самых различных участках работы, одним из которых являлись брайлевские библиотеки и библиотечные отделения при общих библиотеках, для чего было решено провести обследование состояния дел в них. Кадровый вопрос, значение которого с каждым годом становилось все очевиднее, отчасти решался краткосрочными трехмесячными курсами по повышению квалификации организаторов и руководителей отделов ВОЗ и ежегодным отбором и командированием слепых в специальную школу. Стремясь облегчить быт незрячего человека, правление предлагало прислать заявки на пишущие машинки изобретателей Фролова и Баринова, механических приборов для письма слепых по Брайлю, а в плане трудового процесса предлагались новые измерительные инструменты для слепых в металлообрабатывающей промышленности, такие как штангель и угольник. Важным элементом по обеспечению продовольственной защищенности общества стало постановление об организации подсобно-огородных хозяйств при УПМ и производственных предприятиях ВОЗ. Что касается международной деятельности Всероссийского общества слепых за период 1931-1933 годов, то она не отличалась высокой степенью интенсивности. Из важных особенностей данного направления следует выделить пристальное внимание правления общества к опыту слепых в Швейцарии по производству мыла и других туалетных принадлежностей, заинтересованным вниманием к созданию специальной лаборатории для опытов по изготовлению звуковых книг, книг на граммофонных пластинках, которые проводились в США, а также появлением в Германии нового компаса для слепых. Западные приспособления для незрячих всегда рассматривались с большой заинтересованностью и стремлением не отставать от передовых образцов, что подтверждает, например, переписка с берлинским издательством Государственной организации слепых, которая предложила закупить у них новые глобусы для незрячих. В ответ на это предложение правление ВОЗ написало, что Всероссийское общество слепых само производит глобусы и заказ в Германии делать не планирует. География пристального внимания ответственных сотрудников общества к жизни слепых простиралась также на такие страны, как Египет, Югославия, Австрия, Италия и Венгрия. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а в следующей передаче мы продолжим изучение состояния дел во Всероссийском обществе слепых в 30-е годы 20 века. Спасибо за внимание. Всего доброго.